24. Редакторы и ведущие телепрограммы «Сегодня» в Нью-Йорке отработали очередной день и теперь отдыхают до завтра. На дочернем канале NBC, вещавшем на южные и западные регионы штата Мэн, началось местное ток-шоу. Дородная тетушка, эдакая добрая и уютная мамочка в клетчатом переднике, демонстрировала, как легко приготовить бобы в скороварке. Потом показывали игру, участники которой отпускали дурацкие и совсем не смешные шутки и вопили почти в оргазмическом экстазе, когда выигрывали машины, моторные лодки и блестящие красные пылесосы. А в летнем домике Берлингеймов на берегу озера Кашва-Камак новоявленная вдова снова уснула тревожным и беспокойным сном. Ей снова приснился кошмар, очень яркий и убедительный, как будто все происходило наяву. Там, во сне, Джесси снова лежала в темноте, и какой-то человек, мужчина или существо, притворявшееся человеком, снова стоял в углу спальни и смотрел на нее. Это был не отец и не муж. Это был незнакомец, тот самый, который преследует тебя в кошмарных снах и самых болезненных, самых параноидальных видениях, порождение твоих самых глубинных страхов. Это было то самое воплощение темного ужаса, которое Нора Келлиган с ее полезными советами на все случаи жизни и мягкой, практичной натурой никогда не принимала в расчет. Это черное существо нельзя победить никакой логикой. Оно просто есть, и оно выбирает тебя в жертву.
«Но ты меня знаешь», — сказал незнакомец с длинным белым лицом.
Потом наклонился и взялся за ручку сумки, что стояла на полу у его ног. Даже не сумки, а маленького чемоданчика. Джесси заметила, причем без всякого удивления, что ручка была сделана из челюстной кости, а сам чемоданчик — из человеческой кожи. Незнакомец поднял его с пола, щелкнул замочками и открыл крышку. И снова Джесси увидела кости и драгоценности. И вновь незнакомец запустил руку вглубь чемоданчика и принялся медленно помешивать его содержимое. И опять Джесси услышала те же страшные звуки — тихое клацанье и позвякивание.
«Нет, я не знаю тебя!» — сказала она. «Я не знаю, кто ты! Не знаю, не знаю!»
«Я смерть!» «Ясное дело. И сегодня вечером я вернусь. Только сегодня я вряд ли буду просто стоять в углу и смотреть. Сегодня я на тебя наброшусь».
«Вот так!»
Существо рванулось вперед, уронив чемоданчик на пол. Кольца, кулоны, ожерелья рассыпались по полу, как раз рядом с телом Джералда, который лежал у двери и указывал обглоданной рукой на темный коридор. И протягивая руки к Джесси, она увидела, что ногти у него черные, грязные и такие длинные, что правильнее их было бы назвать когтями. Она резко дернулась и проснулась. Цепи наручников зазвенели, когда она попыталась инстинктивно закрыться руками.
«Нет, нет, нет!»
— шептала она спросонья и никак не могла остановиться.
«Это был сон. Прекрати, Джесси. Это был только сон!»
Она медленно опустила руки, так что они снова безвольно повисли в браслетах наручников. Конечно, это был сон, вариация на тему другого сна, который приснился ей прошлой ночью. Но он был такой яркий, такой реальный. О, Господи, да! Если подумать, то он был значительно хуже, чем сон о дне рождения брата и даже чем сон об их с папой возне в день затмения. И вот что странно. Почти все утро она вспоминала именно эти два сна и почему-то не думала о самом страшном. На самом деле, она вообще забыла об этом жутком незнакомце с длинными руками и кошмарным чемоданом, пока не задремала, и он не приснился ей снова. В голове вертелись строчки из песни. что-то из позднего психоделического периода. Кое-кто называет меня космическим ковбоем. О, да, кое-кто называет меня гангстером любви. Джесси поежилась. Космический ковбой. Что-то в этом есть. Чужой, посторонний, равнодушное ко всему существо. Случайный прохожий.
«Чужак!»
— прошептала Джесси и неожиданно вспомнила, как собрались морщинами щеки этого существа, когда она усмехнулась. И как только она вспомнила и осознала это, все остальное сразу же стало понятно. Золотые зубы поблескивают во рту, пухлые надутые губы, мертвенно-бледный лоб и большой тонкий нос. И, разумеется, чемоданчик, какие бывают у разъездных коми-воежоров.
«Прекрати, Джесси, не надо себя накручивать. У тебя и без того хватает проблем».
Да уж, проблем у нее хватает. Но раз начав думать об этом сне, Джесси уже не могла остановиться. И что самое неприятное, чем больше она о нем думала, тем больше убеждалась, что это мало похоже на сон.
«А что, если я не спала?» — вдруг подумалось ей.
И теперь, когда эта мысль оформилась в слова, Джесси с ужасом поняла, что какая-то ее часть была уверена в этом все время и ждала лишь подтверждения своей страшной догадки.
«Нет, конечно же нет. Это был просто сон. А если все-таки не сон, что тогда?»
«Смерть», — подсказал белолицый чужак. «Ты видела смерть? Сегодня вечером я вернусь, Джесси, а завтра ночью я сложу твои кольца к себе в чемоданчик вместе с другими моими красивыми штучками». «С моими хорошенькими сувенирами!» Джесси вдруг поняла, что ее бьет дрожь, как это бывает при сильной простуде с температурой. Она вперила беспомощный взгляд в пустой угол, где прошлой ночью стоял космический ковбой, гангстер любви. В пустой угол, который сейчас был залит ярким утренним светом, но ночью там снова поселятся черные тени. Ее снова пробрал озноб. Неумолимая правда была такова. Вполне вероятно, что она здесь умрет.
«Конечно, рано или поздно тебя найдут, Джесси. Но как бы не было слишком поздно. Потому что сперва все решат, что вы с Джералдом укатили в какое-нибудь романтическое путешествие. А почему бы и нет? Разве вы с ним не разыгрывали из себя страстно влюбленную пару, которая переживает затяжной медовый месяц? Только вы вдвоем знали, что Джералд теперь возбуждается только тогда, когда ты прикована наручниками к кровати. И это наводит на определенные мысли. Может, и с ним тоже кто-то игрался в день солнечного затмения?»
«Заткнись», — пробормотала Джесси. «Вы все заткнитесь».
«Но в конце концов те, кто вас знает, начнут волноваться и примутся вас искать. И, скорее всего, первыми будут коллеги Джералда. Я хочу сказать, что в Портленде есть парочка женщин, которых ты называешь подругами, но ты никогда не была с ними очень близка. На самом деле, это просто приятельницы, милые дамы, с которыми можно попить чайку и перелистать каталоги и журналы мод. Никто из них и не заметит, если ты пропадешь на целую неделю, а то и дней на 10. Но у Джералда есть дела, у него были назначены встречи, и если он не появится на работе к пятнице, то кто-нибудь из его сослуживцев-приятелей начнет звонить и выяснять, в чем дело. Да. Так, наверное, все и будет. Но у меня есть подозрение, что найдет вас никто иной, как смотритель дач. Два трупа в летнем домике. И он наверняка отвернется, Джесс, когда будет тебя накрывать простыней. Потому что ему будет страшно смотреть на твои окостеневшие руки в наручниках, на твои пальцы, твердые, как карандаши, и белые, как свечи.
Ему будет страшно смотреть на твой рот, на пену слюны, высохшую на губах до состояния чешуйчатых струпьев. Но страшнее всего ему будет смотреть на твои глаза, в которых навечно застынет ужас, и поэтому он отвернется, когда будет тебя накрывать».
Джесси медленно повела головой из стороны в сторону. Безнадежный жест отрицания и неприятия.
«Билл позвонит в полицию, и они приедут сюда вместе с судебной бригадой и коронером штата. Они будут стоять над тобой и курить сигары. Дугроу, без сомнения, приедет в своей ужасной белой полушинели, и вся команда киношников будет ждать на улице, пока полиция не разрешит им войти. А когда коронер откинет простыню, они все сморщатся и отвернутся. Да, мне кажется, даже самые крутые из них сморщатся и отвернутся на миг, а кое-кто даже выйдет из комнаты. И потом их приятели будут над ними смеяться за это. А те, кто останется в комнате, со знанием дела кивнут головой и согласятся, что женщина на кровати умирала долго и тяжело. Стоит лишь на нее посмотреть, и все станет ясно. Вот так они скажут. Но они не узнают и половины того, что ты вытерпела перед смертью. Они никогда не узнают, почему глаза у тебя распахнулись от ужаса, а рот застыл в безмолвном крике. Они никогда не узнают, что ты видела в самом конце. Нечто, выходящее из темноты. Твой отец, может, и был твоим первым любовником, Джесси, но последним твоим любовником будет черное существо с длинным белым лицом и чемоданчиком из человеческой кожи.
«Пожалуйста, замолчите!» — простонала Джесси. «Не надо больше никаких голосов! Пожалуйста!»
Но этот голос уже не мог остановиться. Он как будто ее и не слышал. Он продолжал говорить, шептал прямо ей в мысли откуда-то из глубин подсознания. Слушать его было все равно, что лежать и чувствовать, как тебе по лицу вводят шелковым лоскутом, измазанным в склизкой грязи.
«Тебя отвезут в Агасту, и судебно-медицинский эксперт распотрошит тебя и переберет все внутренности. Такова обычная процедура в случаях подозрительной смерти при отсутствии свидетелей. А ты — как раз такой случай. Он извлечет у тебя из желудка остатки последнего обеда, сэндвич с салями и сыром из амата в Горхэме, срежет кусочек мозга, рассмотрит все под микроскопом и в конце концов констатирует смерть от несчастного случая. Леди и джентльмен играли в обычную безобидную игру, скажет он. Но джентльмен повел себя вовсе не как джентльмен, и в самый интересный момент у него прихватило сердце. А дама осталась... Ну ладно, не будем вдаваться в подробности. На мой скромный вкус, лучше об этом вообще не задумываться без особой на то необходимости. Скажем просто, что дама умирала мучительно и тяжело. Стоит лишь на нее посмотреть, и все станет ясно. Вот так все и кончится, Джесс. Может быть, кто-то заметит, что у тебя нет обручального кольца, но они не будут искать его слишком долго, если вообще будут искать. И медэксперт вряд ли заметит, что у тебя не хватает одной маленькой косточки. Какой-нибудь незначительной косточки, ну, скажем, одной фаланги на пальце правой ноги. Но мы-то знаем. Да, Джесси? Мы все уже знаем. Мы знаем, что это он их возьмет. Чужак, космический ковбой. Мы с тобой знаем.
Джесси резко запрокинула голову назад и ударилась затылком об изголовье кровати. Перед глазами поплыли круги. Было больно, очень больно, но внутренний голос умолк, как умолкает радио, когда его выдернули из розетки. Так что оно того стоило.
«Вот», — сказала она, — А если ты снова начнешь, я повторю это еще раз, и еще, и еще. И я не шучу, мне надоело выслушивать».
Теперь уже ее собственный голос, который почти бессознательно произносил слова в пустой комнате, резко умолк, как отрубившееся радио. Когда круги перед глазами чуть-чуть побледнели, она увидела какую-то штуку на полу, в нескольких дюймах от вытянутой руки Джералда. Раньше она ее не замечала и не заметила бы теперь, если бы эта штуковина не блеснула, отразив солнечный свет. Маленький белый камушек с изогнутым золотым ободком посередине, так что в целом все это напоминало символ инь-янь. Сначала Джесси подумала, что это кольцо, но для кольца оно было уж слишком маленьким. Это была сережка с жемчугом. Она выпала на пол, когда ночной гость перебирал содержимое чемоданчика, демонстрируя Джесси свои сокровища.
«Нет!» — прошептала она. «Нет! Невозможно!»
Но она там была. Жемчужная сережка с тоненьким золотым ободком. Она лежала на полу, поблескивая в лучах солнца, такая же настоящая, как и мертвый мужчина, который как будто указывал на нее вытянутой рукой.
«Это моя сережка. Наверное, выпала из шкатулки с драгоценностями и лежала там с лета. Просто я ее только сейчас заметила».
Вот только одна неувязка. У нее была всего одна пара жемчужных сережек, без золотого ободка, и эти серьги остались в Портленде. И еще одна неувязка. Через неделю после дня труда сюда приходили рабочие натирать пол, и если бы кто-то нашел на полу сережку, если бы она там валялась, то он бы поднял ее и положил на туалетный столик или к себе в карман. И было еще кое-что.
«Нет, ничего там нет, и не смей говорить, что есть».
«Как раз за сережкой».
«Даже если там что-то есть, я не буду на это смотреть».
Но она не могла не смотреть. Ее взгляд сам скользнул мимо сережки и остановился на пятачке перед самой дверью, ведущей в коридор. Там было пятнышко высохшей крови. Но Джесси сейчас волновала совсем не кровь. Это была кровь Джералда. Кровь — это нормально. Ее волновал след ботинка, отпечатавшийся в крови.
«Но чего ты психуешь? Если он есть там сейчас, значит, он был там и раньше».
Но как бы Джесси не хотелось в это поверить, она точно знала, что никакого следа здесь не было. Вчера на полу не было ни единой пылинки, не говоря уже о каких-то следах. Тем более, что этот след не мог быть следом Джералда или самой Джесси. Это был отпечаток большого растоптанного ботинка, а грязь с него, уже высохшая на полу, вполне могла быть грязью с заросшей тропинки, что вьется вдоль берега озера на протяжении примерно мили, а потом уходит обратно в лес и ведет на юг, к Моттону. Похоже, что вчера ночью кто-то действительно был здесь, в спальне. И как только эта кошмарная мысль неумолимо оформилась в ее и без того перенапряженном сознании, Джесси начала кричать. Бродячий пес, дремавший на крыльце у задней двери, на мгновение приподнял голову и навострил здоровое ухо. Но сразу же успокоился и опять опустил морду на лапы. В крике не было никакой угрозы. Это кричала хозяйка, всего лишь хозяйка, тем более теперь от нее тоже пахло той черной тварью, что приходила сюда вчера ночью. Это был очень знакомый запах, запах смерти. Бывший принц закрыл глаза и снова заснул.